Но теперь я, конечно, сразу решил, что не брошу эту парочку в беде. По крайней мере, не уйду, не убедившись, что леди действительно знахарка и знает, что делает. И самое главное, с кем. Я подошел поближе и почти беззвучным шепотом спросил. «Надеюсь, вы понимаете, что перед вами спящий».
«Да куда уж мне спящего от бодрствующего отличить?»
— огрызнулась белокурая леди.
«Такая сложная наука, ум за разум заходит. 2000 лет в Королевском университете учиться надо, чтобы ее постичь».
Говорила она почему-то так громко, словно я по-прежнему находился на другой стороне улицы. Ее подопечный забеспокоился, попытался было встать, но вместо этого исчез. Ну, то есть с нашей точки зрения исчез. А на самом деле просто проснулся у себя в постели, где бы она ни находилась. Ничего удивительного, от такой информации почти все просыпаются. Та самая защитная реакция психики, о которой мы с Меломори говорили минувшей ночью. Противостоять ей, конечно, можно, но не просто. Тут, как и в любом другом деле, помогает знание соответствующих приемов, помноженное на опыт их практического применения. Или могущественный помощник, способный тебя удержать. Ну или врожденный талант, но такие случаи по пальцам можно пересчитать. Ладно, проснулся и проснулся. Чего уж теперь?
«Видите, что вы наделали?»
— сердито сказала женщина.
«Разбудили прежде времени больного человека, а ведь я могла бы ему помочь».
«Интересные дела. Орала во весь голос она. Разбудил, значит, я. Я даже дар речи утратил от возмущения. Но поскольку не привык оставлять клевету без ответа, адресовал белокурой знахарке самый убийственный из своего дежурного набора тяжелых взглядов. Обычно он производит на окружающих столь сокрушительный эффект, что мне же потом приходится их утешать. Однако леди бровью не повела и глаза отводить не стала. Смотрела на меня с такой несокрушимой, почти вызывающей твердостью, какую можно встретить только у робких от природы людей, однажды пообещавших себе стать храбрецами. Или хотя бы казаться таковыми, чего бы это ни стоило. И тогда я ее наконец узнал. «Айса, ну надо же! Ничего себе поворот!» Она не дрогнула. Только к вызывающей твердости взора прибавилась надменность, граничащая с отчаянием. Холодно сказала.
«Сожалею, но вы обознались. Это не мое имя».
«Точно», — согласился я. «Леди Шимора Тек. Просто в ту пору, когда мы познакомились, ты называла себя Айсой, а имя Шимора терпеть не могла». И только договорив, вспомнил, наконец, как сейчас выгляжу. Глубокий старик с квадратной челюстью, раскосыми глазами и крючковатым носом. Сам же себя так разукрасил перед выходом. А теперь удивляюсь, что знакомые не кидаются мне на шею с восторженным воплем «Привет». Вернуть себе обычный облик — дело нехитрое. Ну, то есть, как и любой другой магический трюк, оно перестает казаться хитрым после первой тысячи мучительных попыток. Моя тысяча давным-давно осталась позади. Однако перевоплощаться посреди улицы, сколь бы безлюдной она ни была, мне совсем не хотелось. Всем хороши нынешние времена, вернувшие повседневную магию на улице столицы Соединенного Королевства. Однако теперь приходится учитывать, что любое дерево, каждый брошенный без присмотра амобилер, всякий фонарный столб могут внезапно оказаться репортером Королевского голоса. Или того хуже суеты Еха. Молодым, амбициозным, настырным и в довершении ко всем бедам достаточно способным колдуном, чтобы вызнать у пережившего смутные времена в качестве младшего магистра какого-нибудь мятежного ордена деда секретный старинный фокус. И не полениться его разучить, ради бесконечного счастья подсмотреть, как лихо я изменяю облик. А потом об этом раззвонить всему Соединенному Королевству, лишив граждан покоя и подарив им блаженную возможность вглядываться в лицо всякого прохожего, прикидывая, а вдруг это сэр Макс вышел погулять и сейчас как напрыгнет и, вероятно, съест. Чего еще от меня ждать? Поэтому избавляться от чужого лица я не стал. А просто перешел на безмолвную речь.
«Я — сэр Макс. Временно изменил внешность, вот и все».
Безмолвная речь — в этом смысле удивительно удобная штука. Чей бы голос ни зазвучал у тебя в голове, сразу понимаешь, кому он принадлежит. Захочешь — не перепутаешь.
«Ну, то есть мне рассказывали о мастерах говорить от чужого имени. Но таких даже в эпоху орденов было исчезающе мало. И свои дела они, конечно, держали в секрете. Да так успешно, что теперь никто и не верит в подобную возможность».
Так что Айса могла не сомневаться. Я — это я. Самое время обрадоваться встрече. Но она совсем не обрадовалась, только еще больше помрачнела. Сухо откликнулась. «Вот оно как». А вслух сказала. «Тогда мне, вероятно, следует официально вас уведомить, что моя персональная лицензия дает мне право на неограниченное использование очевидной магии. Следовательно, ничего противозаконного я не совершила. Жаль вас разочаровывать, но это так».
Наградила меня почти нераспознаваемым намеком на торжествующую улыбку, развернулась и пошла прочь. «Странно. Расстались-то мы друзьями. Ну, насколько вообще можно расстаться друзьями с человеком, которого ты сперва ловил, потом допрашивал и, наконец, лично вывез за пределы Угуланда в изгнание согласно приговору? Тем не менее, мы тогда неплохо поладили. Мне понравилась компания юных колдунов-самоучек, которые верховодила Айса. Ребята мечтали возродить романтическую эпоху орденов, как они ее себе представляли. Ну и заодно прославиться на весь мир в качестве новых мятежных магистров. Дурацкое желание, но для подростков практически неизбежное. Глупо было бы их за это упрекать. Строго говоря, на совести этой компании было только одно настоящее преступление. Ребята раздобыли заклинание, позволяющее присваивать чужую силу, и успешно его применили, увеличив собственное могущество за счет нескольких удалившихся от дел стариков. Остальные их выходки были вполне невинны. Пляски на потолке, дома, летающие по воздуху, изготовление возбуждающих зелий по древним рецептам и прочее очаровательное мелкое хулиганство сейчас за такое даже не штрафуют. Я принял их судьбу так близко к сердцу, что убедил Джуфина предоставить юным преступникам выбор между ссылкой и комфортабельной отсидкой в королевской тюрьме Холоме. А потом битый час уговаривал Айсу решиться на изгнание. Искушал ее очарованием неизвестности, сулил золотые горы удивительных открытий и небывалых чудес. Не гарантированных, конечно, но вполне вероятных. На меня иногда находит такой романтический стих, и уж тогда, кто не спрятался, я не виноват. Даром убеждения природа меня не обделила. Кого хочешь, разума лишу. Временно, конечно, но кому от этого легче? Айса и сама хотела отправиться на поиски приключений, просто очень боялась. Обычное чувство для человека, оказавшегося на пороге полной неизвестности. Мне это было понятно, как мало кому. Все самые разумные поступки в своей жизни я совершил, преодолевая точно такой же панический страх. Испытывать его — обычное дело для человека с воображением. Однако на то и дана нам воля, чтобы не позволять страху влиять на наши решения. Заставить его заткнуться трудно. Но вполне возможно. А то где бы я сейчас был? В итоге я ее убедил. Остальные принимали решения сами. Четверо несостоявшихся новых великих магистров со всеми удобствами расположились в королевской тюрьме Холоме, а четверо отправились покорять мир.
Я сам довез их до границы с графством Шимара, пожелал удачи и выдал 1000 корон на дорогу. Для меня несущественная потеря, а им пригодится. Так я тогда рассуждал.
И сожалел только о том, что не мог сделать для ребят больше. Например, составить им компанию хотя бы на первое время. Но о такой продолжительной отлучке со службы тогда и речи не шло. 10-летнее изгнание завершилось для этой четверки досрочной амнистией, сразу после принятия поправок к кодексу Хрембера, отменивших прежний строгий запрет на использование очевидной магии. Я слышал, что сэр Джуфин Халли, чья слабость к талантливой молодежи не знает границ, этому весьма поспособствовал. И даже лично выхлопотал для них лицензии на применение магии без ограничений, специально предназначенные для самых способных колдунов. Теоретически бывшим осужденным такое не полагается, но когда это Джуфина волновали подобные пустяки? Тем временем Айса, ну или леди Шимора Тек, как ни назови один черт, удалялась от меня с демонстративной неторопливостью. Не то характер показывала, не то мысленно взывала «Останови меня, пожалуйста». Я предпочел вторую версию, просто потому, что она мне нравилась. Когда приходится выбирать между разными способами объяснить происходящее, я стараюсь руководствоваться принципом «правда — это то, что мне по душе». И вряд ли ошибаюсь чаще, чем те, кто делает наоборот. Будь моя воля, я бы, пожалуй, отложил переговоры до вечера, а то и до завтра. Все-таки изводить людей томительным ожиданием, удовольствие, которое выпадает мне, прямо скажем, не каждый день. Однако необходимости выяснить, что случилось со сновидцем в пижаме и каким образом Айса собиралась ему помогать, никто не отменял, а обязанности, в отличие от наслаждений, откладывать все-таки не стоит. Поэтому я дал Айсе дойти до конца квартала, как бы невзначай обернуться, убедиться, что я стою на месте, немного помедлить, окончательно разочароваться и, наконец, свернуть за угол. Ну а потом, конечно, воспользовался темным путем, чтобы эффектно выйти ей навстречу. Приветливо улыбнулся в ответ на негодующий взгляд.
«Совершенно верно. Это опять я. Немного чересчур назойлив, не спорю, но я не так часто пристаю на улице к прекрасным леди, чтобы научиться спокойно переживать отказ. В любом деле, говорят, важен опыт, а у меня его пока нет».
«Дырку над вами в небе, сэр Макс», — сердито сказала Айса. «Все-таки вы совершенно ужасно выглядите».
«Спасибо, я старался».
«Соврал, конечно.
Не старался я ни черта. Как получилось, так и ладно. Главное, что на себя не похож».
Зато Айса, наконец, улыбнулась. Но тут же снова нахмурилась. Спросила,
«Хотите получить объяснение насчет того сновидца?»
И я развел руками. Дескать, и рад бы соврать, что не хочу. Но зачем обманывать хорошего человека? А вслух сказал.
«Лицензия лицензии. Но в кодексе Хрембера до сих пор существует статья, запрещающая производить магические действия над людьми без их добровольного согласия. А к ней прилагается совсем новенькая поправка, уравнивающая сновидцев в правах с бодрствующими. К ее появлению я, каюсь, сам руку приложил после нескольких неприятных инцидентов. Впрочем, кроме нее есть пара дюжин других поправок, перечисляющих обстоятельства, в которых насильственно околдовывать граждан все-таки можно. Поэтому давай разбираться, что у вас с этим беднягой произошло».
«Вот как раз четвертая поправка к 28-й статье у нас и произошла», — усмехнулась Айса.